Влад Велирский, журнал «Маяка». От автора. У каждого семейного рассказа есть чистовая версия. В ней поступки обретают ясные причины, ошибки становятся необходимыми поворотами, а люди будто заранее знают, кем окажутся через 20 лет. Но настоящая память редко бывает такой ровной. Она хранится в поправках, паузах, чужих пометках на полях и вправе не рассказывать то, что другие уже приготовились услышать. Журнал «Маяка» — роман о нескольких поколениях людей, связанных одним местом и разными представлениями о долге. «Маяк» здесь не волшебный судья и не обещание вечного возвращения. Это работа, здание, источник света и предмет спора. А журнал — не готовая правда, а множество свидетельств, каждая из которых имеет автора. Эту книгу лучше читать не как расследование единственной тайны, а как историю о выборе между красивой легендой и сложным согласием. Иногда сохранить прошлое означает не собрать все страницы под одной обложкой, а признать границы между ними. Глава 1. Последняя вахта. Вера увидела маяк за 3 минуты до того, как катер вошел в серую полосу дождя. Башня стояла на дальнем краю Кеверды, белая до первой галереи и почти черная выше, где штукатурку годами терла ветром. Днем огонь не работал, но стекло фонарного помещения ловило редкие просветы и возвращало их морю короткими бесцветными вспышками. В детстве Вера считала, что маяк узнает катера. Теперь она знала название оптических деталей, сроки хранения вахтенных журналов и цену реставрации бумаги, но все равно подняла руку, будто с берега могли ответить. Никто не ответил. На корме под синим тентом стояли 2 гробовых венка, коробка с лекарствами и свернутый рулон линолеума. Венки занял дождь, вода собралась в пластиковых листьях и делала их убедительнее. Линолеум придерживал ногой мальчик лет 16 в оранжевом спасательном жилете. Он не отрывался от телефона, хотя связи после второго буя не было. «Егору скажи, чтобы батарею берег», — крикнул рулевой женщине у рубки. «Егор тебя слышит», — ответил мальчик. «Тогда почему я должен говорить через Светлану?» «Потому что ты всегда говоришь через Светлану». Женщина у рубки даже не повернулась. На ней была зеленая штормовка с вытертыми плечами, на поясе, рация, в руке, папка, затянутая в прозрачный пакет. Когда катер ударился днищем о короткую волну, женщина первой подхватила коробку с лекарствами. Вера придержала венки. «Вы Ланская?» — спросила женщина. «Вера. Светлана Рудакова. Я писала вам про справку для перевозки». Вера узнала имя. Отец называл Рудакову то фельдшером, то председателем, то бедствием районного значения, в зависимости от того, чего она от него добивалась – пройти обследование, починить ступень или перестать хранить солярку рядом с печью. «Справка у меня. И доверенность от мамы». «Хорошо. После похорон зайдем в совет». «Сегодня?» «Катер обратно послезавтра. До него надо решить, что едет первым рейсом». Вера посмотрела на остров. За причалом теснились крыши, мокрые и низкие. Школа была закрыта 8 лет, магазин открывался 3 раза в неделю, а маяк все еще поднимался над ними так, будто один имел право не уменьшаться. Что именно едет? Светлана переложила коробку на сухое место. «Люди». Она сказала это без нажима. От этого слова прозвучало окончательнее.